смотрите и слушаете Радио Свободы, телеканал «Настоящее время», футбол и университет. Футбол как повод для очень активного студенческого протеста против фан-зоны, который длится уже практически год. И эти события сейчас имеют немного драматический оттенок, потому что против Дмитрия Петелина, студента, который якобы раскрасил билборд, вообще возбуждено уголовное дело по статье вандализма. Еще двое его коллег, Кирилл Козлов и Дарья Белова, были задержаны, просто с экзамена их увели. И, в общем, это так возмутило университеты, в частности филологов, что они выступили с программой с заявлением, где требуют вообще убрать полицию из университета. Но у этого всего довольно большая история. Давайте я представлю сначала присутствующих за столом. Это Мария Чекачихина, член инициативной группы университета, правильно, филолог и аспирант. Мария Кузина, студентка МГУ, человек, недавно присоединившийся к инициативной группе по поводу протеста против фан-зоны. А также за нашим столом группа Аркадий Коц,
которая сегодня не будет петь.
Которая сегодня... Нет, возможно, мы послушаем. А. Николай Олейников, художник, преподаватель школы, вовлечен в искусство в Петербурге. Кирилл Медведев, поэт, переводчик Российское социалистическое движение. И Олег Журавлев, социолог и преподаватель. Девушки, давайте с вас начнем. Вот как вы лично оказались вовлечены в эту историю протестов против строительства фан-зоны в районе университета, которая, а, наносит ущерб экологии, б, ограничивает права студентов на обучение, на их времяпровождение. Ну, просто мешает процессу обучения, потому что работа каких-то лабораторий просто ограничена. Что еще вас, собственно, раздражает? Почему вы к этому присоединились, Маша?
Ну, как я присоединилась, стали появляться публикации в инициативной группе о том, что вот это...
Это группа в Фейсбуке.
Это группа не только в Фейсбуке, но изначально ВКонтакте, да, как бы там самая такая подробная платформа.
А это группа для информации, для какого-то обсуждения проблем внутренних?
Ну да, это просто как бы объединение студентов, которые иногда объединяются вокруг какой-то темы ситуативно, да, некоторые там остаются там поколениями, там готовы обсуждать какие-то проблемы, которые не готов обсуждать официальный студсовет, другие студсоюзы и так далее, организации, которые как бы транслируют ту повестку, которую нужно транслировать, и это группа, которая создается для обсуждения вот этих проблем внутри университета.
Итак, когда вы поняли, что фан-зона это проблема?
Ну, я была подписана на инициативную группу, и я как бы читала о том, что вот такие-то тендеры, такое-то планируется вот мероприятие, да, и понимала, что как бы со стороны ректората нет вообще шагов никаких к тому, чтобы обсуждать эти проблемы, которые реально могут возникнуть в связи с вот с таким масштабным мероприятием, ну, на территории
легко
университета.
Да-да-да, легко представить вот гражданам обычным, да, вот стройка, выходите из подъезда, да, особенно если вы живете на первом этаже, и у вас котлован прямо перед носом. Да. Давайте, Мария, продолжайте.
Да. Я тоже узнала из инициативной группы, однако я ее деятельностью давно была заинтересована, потому что было много одиозных предприятий, организованных на территории Воробьёва гора уже до этого. Вечно были какие-то благотворительные забеги, фестивали, концерты, никакого отношения не имеющие ни к университету, ни даже к городу зачастую, коммерческие предприятия. Да, где-то в июне, начале июля прошлого года появилась петиция о том, что на территории МГУ будет такое мероприятие, оно будет начинаться прямо на ступеньках, там будет 40 тысяч человек, и это будет длиться целый месяц. Ни одно мероприятие до этого не обладало таким масштабом, ну и, соответственно, такими масштабами погрома, как сразу все поняли, потому что после каждого из них территория университета и сами, кто в нем живут и работают, страдали очень сильно.
Каким образом?
Ну, во-первых, это транспортный коллапс 100%, потому что, если вспомнить, например, «Круг света», замечательное мероприятие, в ходе которого транслировали свет различных цветов и яркости на жилое, по сути, здание с 6000 проживающих в нем. Их в это время не впускали, не выпускали. На башенках ГЗ главного здания МГУ стояли установки фейерверковые, которые горели, летели во двор. В общем, это отдельная история. Можно брать на это тоже целую передачу.
Это просто братья Стругацкие. Сразу представила эпизод из братьев Стругацких.
Унизительно, по-моему, на мой взгляд. Я не знаю, я до сих пор возмущена этим, тем, что вот этим жителям, вот когда как бы вот в качестве экрана используется здание университета и жилое здание общежития, да, вот людям, которые там живут, заклеивают окна, и с пленкой, чтобы, значит, там что-то не отсвечивало, чтобы шоу прошло нормально. И люди живут, значит, с пленкой, и чтобы они как-то не отклеивали эту пленочку, там ходят по этажам комендантши, и если что, значит, то, значит, из-за этого человека там могут быть разные последствия, если он как-то с этой пленкой будет бороться. А пленка была даже за месяц до начала фестиваля. Она была такая, почти не пропускала свет.
Я не могу поверить в это. Вот это, конечно, невероятно.
То есть предыстория у протеста, она очень прозрачная. Никто никогда не задумывался о том, а как же будут люди в главном здании, а как же будут профессора, у которых там квартира, а как же будут люди на химфаке, физфаке, мехмате и других, в первую очередь, естественно, научных факультетах вообще существовать во время таких мероприятий. Ну и уж точно ничего в течение месяца похожего никогда на территории Московского государственного университета не устраивалось. Волна возмущения была огромная. И тем более, что это не руководство университета сообщило, что вот у нас такое грядет, надо как-то к этому готовиться, давайте там как-то подумаем там. А вообще-то сами студенты разыскали на сайте ФИФА рассказ небольшой в пару абзацев про то, что эта площадка замечательно подходит для увеселительных мероприятий, там очень красиво, там вид на лужники,
конечно,
и реку.
Конечно, я понимаю,
это будет
устроители этого, их вкус.
В общем, там ни слова не было сказано про то, что там живут, работают, учатся люди, и в том числе летом. В частности, больше всего страдают, наверное, аспиранты, сотрудники, у которых нет каникул летних. И вот так все и началось. Все начали подписывать петицию, и очень быстро набралось большое количество голосов. Там еще был этот тендер, который рассматривался в каком-то закрытом порядке, туда не пускали.
Это тендер для тех организаций, которые должны выиграть, доказать городу, что они лучше всех, это выстроить,
что ли? Что-то такое на техническое что-то обустройство вот фан-зоны. Там были определенные требования под этот тендер. Кстати, довольно-таки странно, потому что там требования были очень четко прописаны. Я, конечно, не специалист в этом, но появилось такое подозрение у меня, что это все делалось под определенного как бы исполнителя. Заказчик, то
понятно.
Есть заранее подготовили документацию под конкретного какого-то.
В этом тендере не было учтено то, что территория Московского государственного университета это практически полностью памятник, и это должно охраняться государством, и любые изменения не могут проводиться так просто, как вот можно взять брусчатку перестелить. На территории МГУ даже брусчатку нельзя просто так перестелить, на самом деле, слава богу. Тендер удалось отменить, потому что у него были явные нарушения, и напирали активисты именно на то, и жители района именно на то, что там были нарушения, связанные с памятник архитектуры. Ну, беда как бы не закончилась на этом. Где-то осенью руководство МГУ все еще молчало, и протест стал выходить на городской уровень. Потому что приемная ректора не отвечала ни на одно письмо, стали связываться журналисты, появилась статья на одном из крупнейших спортивных порталов sports.ru. Статья о том, что вот МГУ такое грядет, и какие раньше были мероприятия в МГУ, и как, чем они заканчивались. С этого момента начался уже городской уровень протеста. То есть журналисты, и подготовка к самому большому протесту в марте у дверей ректора. Вот,
собственно. Ну, собственно, давайте перейдем к этому моменту. Да, действительно, самая активная фаза протестов – это весна. И давайте послушаем Георгия Шишкова. Это выпускник МГУ и тоже представитель инициативной группы. Его мои коллеги записали прямо вот возле МГУ.
Собственно, почему студенты и сотрудники против? Во-первых, это ограничение деятельности университета. Была сначала информация о том, что будет перенесена сессия на начало июня и на май. Реально так и было сделано. Шумит музыка, вот сейчас проходят репетиции, настройка звука. Ребята, которые живут в главном здании, здесь же общежитие, здесь живет порядка 6 тысяч человек. В том числе здесь квартиры профессорско-преподавательского состава, ну и общежитие многотысячные. Ребята жалуются, что уже вот с утра болит голова, пока они тут звук настраивают. Мы собирали подписи у студентов, у сотрудников, и набралось 4600 живых подписей буквально за неделю, которые были переданы в администрацию президента, мэру. Но сначала хотели передать их ректору Виктору Антоновичу Садовничему, но сделать этого не удалось, потому что ректор не захотел общаться со студентами, и была такая акция, значит, когда мы собрались все вместе на 9-м этаже в ректорате. и просто хотели, чтобы ректор хотя бы высказал свое мнение по поводу организации здесь фестиваля на территории университета. Следующая акция, это была акция, называлась «Живой щит», когда мы планировали встать за руки, оградить главное здание. Было порядка 200 студентов, встали практически на протяжении от одного крыла до другого. И среди студентов, безусловно, много болельщиков, и события это, безусловно, радостное и важное для нашей страны, но место, соответственно, совершенно неподходящее. Здесь, людям мешает реально перекрытие, толпы людей, которые идут из метро, которые будут на метро-университет, метро Ломоносовский проспект, пропускной режим, которого никогда здесь не было на территории, который будет занимать наверняка много времени, будет досмотр, ну и опасность каких-то конфликтных ситуаций. Среди болельщиков бывают довольно агрессивно настроенные люди. Буквально на днях произошло такое событие, когда к студентам на экзамен пришли сотрудники полиции и увели в отделение. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Кроме того, санкции ректората, давление со стороны администрации университета ощущается. За активистами инициативной группы МГУ организована слежка в общежитии. Когда они приходят, уходят, дежурные по этажу сообщают, куда пришел, куда ушел. Мне неприятно, что мнение мое и многих моих однокурсников, моих коллег не учитывается абсолютно при решении вот таких вот вопросов. Для меня вот это, наверное, самое главное.
Есть к этому чем добавить? Может, Олейников расскажет историю краткого задержания во время акции поддержки борьбы МГУ против фан-зоны. Это было же выступление группы «Аркадий Куц», я правильно понимаю?
Фестиваль теперь у нас фестиваль.
Фестиваль теперь у нас фестиваль.
Потому что я, например, болельщик футбола, и мне пришлось войти в конфронтацию с этим замечательным видом спорта на время.
Вот это, конечно, огромный сюжет эмоциональной силы. Вот это я уважаю. Болеть за футбол и быть против фестиваль за перенос фан-зоны. Да. Так, Олейников.
Я даже не знаю. Действительно, задержание было кратким.
Но
сумбурным, ярким. Полицейские офицеры были исключительно вежливы, шутливы, приветливы. Кроме одного, пожалуй, того, который меня задерживал, не запомнил его фамилию, кстати, довольно грубый парень. Повод был очень интересный и любопытный. Стечение обстоятельств, или, как мы говорим, диалектика случая и закономерности. Мы оказались в университете в этот день, зная, что будет происходить вот такой вот большой
пригласили
фестиваль.
Выступить, да. Организаторы этого фестиваля.
И пригласили нас на территорию общежития, соответственно. Собирались мы пройти туда. Собственно, нам были выписаны даже пропуска, но специального оранжевого цвета, которого ни один студент, ни один гость до этого не видел. То есть, пройдя через первый блокпост, мы поняли, что сразу же поступил звонок на следующий, предупредительный звонок о том, что вот эти вот люди, они уже на территории.
Так.
Попав на следующий, мы даже пройдя в главное здание, мы сразу понимаем, что происходит какое-то очень странное такое движение. Активная уборка всего холла, моментальная, пахнет скипидаром, жутко, просто как будто там тараканов или клопов вымывают, вытирают оттуда. Замена лампочек, то есть это, соответственно, везде стоят эти большие туры на колесах, и все в лентах, все в заграждениях, в перегородках. Хорошо, ладно, мы проходим эту часть территории. Начинаем двигаться ко входу в студенческий корпус, то есть в общежитие. И тут нам тоже преграждают дорогу, люди в штатском, очень вежливые, говорят, нет, вы туда не пройдете. Мы говорим, а почему? А вы, говорит, на дверь посмотрите. Мы посмотрели на дверь, ничего, дверь как дверь. Он говорит, нет, внимательно посмотрите, там сейчас объявление повесили. Сейчас повесили объявление о том, что по причине перегрузки лифтов вход на территорию общежития строго ограничен. Невозможно войти даже по пропускам, выписанным именно даже в этот сегодняшний день. Официально выписанным, подписанным, все. То есть, вы никак не пройдете. Пообщались с этими людьми, с начальником охраны, все глухо, пошли к декану, глухо, вернулись. И становится понятно, что вот это вот кипиш со срочной помывкой университета не прекратится. Проводить нам этот небольшой фестиваль негде. Соответственно, инициативная группа решает по собственной инициативе провести его в холле. Что может быть еще лучше по картинке?
Инициативная группа, конечно.
Да, что может быть еще лучше по картинке?
Холл
университета. Так. В тот момент, когда происходят все эти очистительные процедуры, студенты начинают выступать. произносят речи, как бы выражают свое недовольство фан-зоной, ее месторасположением, произносят еще какие-то очень важные, серьезные заявления. Ну и в какой-то момент мы с Кириллом начинаем петь одну из наших песен. И в этот момент начинается интерактив,
так.
Когда в этот перформанс активно включаются сотрудницы клининговой компании, которые по пятому разу трут одно и то же пятно на стене все это время декоративно, перемывают пол той же водой, которую только что мыли, то есть они помыли, отжали, то есть вода уже насыщена коричневого цвета. И вот перформативный момент народный, когда сотрудницы начинают нам под ноги или прямо в ботинки выливать из своих ведер и активно вытирать около нас тряпкой.
И нас, собственно.
Протирать. Мы в это время поем. Я начинаю в этой луже плясать.
Я сожалею, что нет видео у нас.
Оно в сети, да.
Она есть.
Одна из сотрудниц по собственной инициативе выбегает в центр этого круга, который образован студентами. И начинает вокруг нас делать такой очень интересный танец со шваброй. Я включаюсь в этот танец, разумеется, потому что мы не же.
Да.
Я включаю в этот,
вы же
включаюсь
как
в этот
главный
танец,
танцевальный элемент группы
Аркадий
Кокс,
этой сотрудницы. И краем глаза замечаю, что все люди в штатском недобро смотрят на эту сцену и уже что-то как бы себе придумывают. Танец, музыка закончились, речи. В этот момент кто-то, стоящий рядом вот с центром «Э» и клининговой компанией, которые тусовались вместе, замечают, что этой женщине говорят, как бы какие-то дают указания, тут же поворачиваются к милиционерам, говорят: задерживайте, а заявление она напишет. Задержали.
А как быстро отпустили?
Три часа. Ну, честь по чести.
Честь по чести. Да, может, есть комментарии?
Да, что я бываю в главном здании каждый день. Буквально вот каждый день. Я никогда в жизни не видела, чтобы уборка проводилась в 16 часов дня по всей территории главного здания. Они даже двери зачем-то покрасили, чтобы, видимо, люди проходили, пачкались и думали, ну, не сегодня, и уходили. Просто это было ужасно.
Методология борьбы с инакомыслием под названием пожарная проверка.
Это не первый раз. Каждый раз, когда мы устраиваем такой протест, происходят какие-то удивительные вещи. Например, в марте с утра все лифты оказались на ремонте, которые ведут на этаж ректора.
Это когда здания... протест у двери ректора, да?
Да, сложная система. В главном здании с одних лифтов можно попасть только на 17-28, с других лифтов только на 1-10 этаж. Сложная система лифтов. И были закрыты лестницы, там стояли полиция. Что полиция делает? Вот как раз к вопросу о ее нужности в здании. С утра дежурят. В одном лифте он работал, надо же как-то руководство подниматься. Сидела на стуле вахтерша в лифте и спрашивала, зачем ты едешь, куда ты едешь. С ней тоже на всякий случай стоял охранник. И, собственно, это было какое-то светопредставление. Несмотря на это, удалось студентам прорваться на 10 этаж, но с большими-большими проблемами. И это был позор, в первую очередь, для администрации, ну, как все последующие их выходки, потому что это так показывает их отношение к студентам, это так показывает их реальное мнение по поводу всего происходящего. То есть не то, что мы пешки в этой системе, извините, мы не могли никак передвинуть эту фан-зону, хотя мы так хотели, и, конечно же, мы понимаем, что это наносит ущерб. Это еще не про них. Это абсолютно показывает, что нам плевать, что вы здесь делаете. Если что, мы вас отчислим и наберем из очереди за вами следующих. И вот это отношение, оно просто удручает, потому что ты здесь учишься, но понимаешь, что здесь никто здесь не защитит.
Фан-зону все-таки немного отодвинули, насколько я понимаю, в результате ваших протестов.
Да, но приписали это ректору. Понятно. И сказали, что ректор Московского государственного университета попросил слезно отодвинуть на 300 метров фан-зону.
У меня там какие-то там, вообще, извини, был забавный вообще комментарий про ректора о том, что инициативная группа приписала себе заслуги ректора по отодвиганию фан-зоны.
Да, на следующий
это было вообще феноменально.
Какая пьеса.
Да, уменьшили количество болельщиков с 40 тысяч до 25. Спасибо им огромное. Потом благоволиво сказали, ладно, мы не будем вам сокращать учебные планы и ставить сессию на месяц раньше. Ладно, мы не будем вас выгонять из общежитий, в которых вы имеете право жить, потому что вы подписываете договор аренды, когда заезжаете в общежитие. Вообще даже комендант не может без разрешения войти в комнату. Но у нас это все не работает. В общем, это очень интересная история, которая вскрывает все нарывы, которые вообще есть в отношениях между администрацией и студентами. У нас такая четкая иерархия, только вертикальное общение, никакого горизонтального взаимодействия просто невозможно. И это удручает еще больше.
У этого всего есть масса исторических ассоциаций сразу возникает. От Сорбонны до событий в России в 1899 году. Бунт в Петербургском университете, который был поддержан москвичами. Затем жесткие репрессии. И затем на выходе мы получаем такого человека, как Иван Карляев и Борис Савенков. Это люди, которых, собственно, выгнали во время этого протеста. Сейчас мы об этом поговорим. Я только вот я еще раз хочу напомнить про это заявление студентов филфака. Мы требуем, чтобы полиция не имела права присутствовать на территории университета без особой санкции администрации, которая давалась бы только в исключительных случаях и только с согласия факультета. Вообще, это крайне важное требование, которое тоже отсылает нас к 68-му году, к Сорбонне. Выгнать полицию. Действительно, присутствие полиции, даже центра Э, как вы сейчас, друзья, мне говорите, так заметно в университете. Да, я просто не в курсе этого.
Абсолютно. Так? Они просто вездесущие, и они в нужных моментах бездействуют, а в нужных моментах такую настойчивость проявляют, что ты чувствуешь себя в такой мини-России. У нас полицейский режим, у нас чрезвычайная все время ситуация. Вот. Но там могут задержать студента, там и у него студак отнять за то, что он курит. А по ночам, когда на любимой площадке стритрейсеры гоняют 200 км в час, несмотря на пешеходные переходы и так далее, нет полиции. Она не существует в это время выделения. Они спят, или у них выходной по ночам. Вот это как бы двоякая ситуация, что если бы она хоть что-то делала на нашей территории, можно было бы объяснить ее там существование. А так она вот только как второй ЧОП, только с большими полномочиями.
Маша, согласна?
Я согласна абсолютно с тем, что Маша говорит. И да, мы чувствуем, вот как бы в связи с протестами мы стали чувствовать это присутствие как-то особенно остро и особенно навязчиво, интерес к нам, потому что приходят в комнату сотрудники на доследственную проверку там к активистам, начинают расспрашивать, что вообще, а что у вас за инициативная группа, а как у вас там все устроено, а кто у вас там
среди вас? Это в рамках вот этого дела последнего?
Нет, это еще до этого приходили к активистам борьбы с фан-зоной, к нашему активисту, приходили в комнату какие-то люди в штатском, показали какое-то удостоверение, возможно, это сотрудник центра Э, возможно, оперативный сотрудник, не очень понятно там. В общем, проводятся периодически подобные беседы в таком ненавязчивом как бы формате. Но то, что как бы у этих людей все под контролем, мы очень хорошо почувствовали вот как раз на фестивале, когда они просто довольно активно... У нас просто были все сорта, у нас были оперативные сотрудники, у нас были сотрудники центра Э, у нас были сотрудники ФСБ, просто все флаги к нам вот на фестиваль. Просто у нас были не просто там какие-то сотрудники, у нас были все сорта, у нас были люди, причем не только из нашего ОВД, которые размещаются прямо в университете. И еще к тому, что Маша говорила, я хотела бы добавить то, что как бы мы чувствуем, что вот это вот присутствие силовых структур, оно направлено часто против студентов. Вот как раз и это проявляется вот в этих протестах в связи с фан-зоной. То есть не против людей, которые реально нарушают закон, а вот как раз, что они действуют репрессивно в отношении несогласных.
Да, спасибо. Давайте уже комментировать, дорогие бывшие ученики МГУ Кирилл Медведев и Олег Журавлев.
Давайте,
Олег, вы как социолог, как человек, который сам когда-то участвовал в подобного рода, насколько я понимаю.
Да, я 10 лет назад был участником протеста против руководства социологического факультета МГУ. И, кстати говоря, я сейчас вспомнил, как к одной из наших активисток тоже подходили МГУшные ФСБшники, которые рассказывали ей все про работу ее родителей и чем
пугали,
это все может,
конечно,
давили, пугали увольнением ее родителей. Вот, и мы присутствие этих силовых ведомств тоже прекрасно ощущали. Да, значит, мы требовали повышения качества образования, мы боролись с коррупцией и с агрессивным национализмом, который насаждался нашим тогдашним деканом Добренковым. Вот, всех
очень,
нас в итоге...
очень интересно, агрессивный национализм в смысле русский национализм?
Да, русский национализм. Понятно. И при этом очень такая коммерческая жилка была у нашего декана.
Как интересно.
Он совмещал одно и другое. Вот, в итоге нас всех отчислили. после почти что 2 лет протеста. Но я вот хочу сказать о том, что вот эта борьба против фан-зоны, как и наш протест, выявляет, мне кажется, фундаментальную проблему, которая является базовой проблемой университета вообще всю жизнь, начиная со средних веков. Это проблема университетской автономии, да, независимости.
Точно.
Вот. И надо сказать, что руководство МГУ, включая ректора Садовничева, постоянно апеллирует к этому идеалу автономии. Да? А во многом легитимность и популярность Садовничева в глазах преподавателей всегда, особенно в 90-е годы, зиждилась на том, что Садовничев платил двойные зарплаты, заботился в таком патриархальном виде, как о птенцах, о своем вот этом государстве в государстве. Mm-hmm. Да? Но что мы видим сейчас? Что, по сути дела, эта автономия может пониматься двояко. Как защита корпоративных интересов руководства и администрации, а сама позиция руководства и администрации университета сегодня зависит от внешнего давления, от политической конъюнктуры, от Путина лично и так далее. Либо все-таки та автономия, которую сегодня представляют студенты, это защита студенческого сообщества и демократии в университете, защита территории университета от силовых ведомств, автономия, которую представляют сотрудники университета, защита фундаментальной науки от требований рынка или от репрессий государства. Да? То есть сегодня на кон в этих протестах поставлена не только фан-зона, а само понимание автономии университета. Когда мы, например, пытались апеллировать к внешнему давлению и сказать: товарищ Садовничий, вот у нас половина преподавательского состава абсолютно некомпетентны, декан, значит, проходимец и националист, а главное, не заботится о науке, и все российские ключевые социологи и огромное количество мировых звезд социологии нас поддержали и сказали, что это позор, что в МГУ такая ужасная социология. Садовничий сказал: нет, ну как это, мы не можем под внешним давлением прогибаться, мы же университет. Да? Или когда, например, мы предлагали ему счетную палату запустить в университет, чтобы проверить, что там наш декан делает с набором студентов. Он сказал: ну, ребята, вы нож в спину университета хотите? Да?
Понятно.
То есть, когда нужно защитить администрацию, он прибегает, вот, апеллирует к этой автономии от внешнего мира. Но когда нужно защитить самих себя, да, он приглашает и допускает силовые ведомства. Он не может отказать внешним политическим игрокам и вот этим вот чемпионам ТТТ, да, тем, кто выиграет тендер, не может им отказать, чтобы они пришли и наводнили университет. Да? И поэтому я к чему еще хочу подвести. Когда сегодня шьют уголовные дела студентам МГУ, Садовничий должен окончательно, и руководство университета в целом, окончательно решить, либо он защищает
своих людей,
либо он не имеет никакого права говорить от лица университетской автономии, потому что его автономия – это просто защита корпоративных позиций руководства против преподавателей, против студентов, против науки, с привлечением внешней силы. И вот от того, как решится, в том числе этот протест, будет зависеть то, какой будет автономия Московского университета, а значит и других университетов, потому что все-таки МГУ – это до сих пор флагман университетской системы.
Замечательно. Олег, спасибо, да, Маш.
Все руководство университета отличилось, особенно в этот год, но и в предыдущий год, когда был, например, фестиваль «Весна», наверное, вы слышали, но около стен Московского государственного университета в прошлой весной был замечательный концерт в честь присоединения Крыма к России. То есть автономия университета уже не в каких-то, не может быть, областях рассмотрена, потому что у нас нет ни политической автономии, никакой автономии. Даже апеллируют, например, деканы, когда вызывают таких активистов на ковер, что мы портим благосостояние университета своим протестом, потому что, например, МГУ перестанут выделять деньги, если МГУ будет против системы. И деканы говорят, что вы даже не представляете, как вот наш дорогой ректор весь вьется, как уж на сковороде, чтобы только выбить МГУ побольше финансов, чтобы университет процветал, а мы своими действиями, наоборот, престиж и положение в нашем обществе университета гасим и лишим его поддержки. А вы видели, что произошло с РАН? Сказали вот мне, например, на встрече с деканом. Я прекрасно видела, что происходит с РАН. Я даже была в РАН неоднократно, но просто это не повод это не повод ни к чему, это повод пересмотреть финансирование университета в нашей стране. Это единственное, к чему повод.
Ну, это повод пересмотреть отношение к деньгам как к главному ресурсу. Да. Вообще-то главный ресурс, мне кажется, мозги всегда, а деньги это только прикладной инструмент.
Ну, конечно, там преподавателям нужно платить зарплаты и все такое, но мы не виноваты в этом. Мы, наоборот, престиж университета пытаемся сохранить.
Я тоже
в каком-то хотя бы виде, потому что когда в интернациональном университете проходят концерты в честь присоединения Крыма, это очень не по-научному и очень не по-университетски. У нас ходит такая поговорка в МГУ. Не по-студенчески Московского университета. Это...
Вот, это еще и традиция. Вы пытаетесь поддержать прекрасную историческую традицию свободолюбия и вот такую действительно настоящую автономию МГУ. Давайте уже Кирилла послушаем комментарий.
Ну да, ну вот насчет того, что сказал Олег про вот это совмещение коммерческой жилки и таких... репрессивных
методов.
Это, естественно, не уникальный случай, это не курьез, да, это, ну, примета той ситуации, в которой мы и в России, и глобально существуем. Потому что, ну, в целом все происходит более-менее одной схеме. В тот момент, когда появляется исторически благодаря каким-то демографическим и прочим причинам социальным, какие-то новые слои людей, претендующих на, ну, выдвигающих какие-то экономические или гражданские, или политические требования перед властью, встает вопрос, как на это реагировать. Так было в конце 19 века, когда вот это вот новые массы студентов, да, это, ну, как бы дети разночинной интеллигенции, да, начали выходить на арену вместе, кстати, с рабочим движением, да, вот, начали требовать для себя новых прав, да, ну, перед властью встает этот вопрос, что если ты идешь на поводу, то ты ставишь под угрозу и собственную власть, и собственный бизнес, как в данном случае с МГУ, потому что, ну, конечно же, это фан-зона и многое другое, это в огромной степени бизнес. Да, вот. Ну и понятно, что для того, чтобы со своей имущественные права со свое место в истеблишменте не ставить под угрозу, власть чаще всего прибегает к репрессивным методам. То есть я хочу сказать, что часто это в огромной степени вопрос защиты своих экономических привилегий. Да, что мы имеем сейчас? Да? Мы имеем, ну, некоторый демографический подъем. Это выходит новое поколение, рожденное там, в 2000-е годы. Мы понимаем, что количество бюджетных мест в университете становится все меньше. Да, там, за 15 лет с начала 2000-х с 60 до 40% снизилось количество бюджетных мест, приходят новые люди с новыми требованиями, с новыми запросами. Либо ты отвечаешь на эти запросы, как-то перестраивая систему, да, изыскивая новые способы перераспределения денег, да, и так далее, что, опять же, ставит под угрозу твое положение. Либо ты идешь путем репрессии, давления каких-то клеветнических компаний, да, то, что мы видим сейчас. Да, и там, опять же, если вспомнить историю, у нас огромное было, ну, по нынешним по российским меркам, было серьезное движение студенческое в середине 90-х годов 20 века. Да, когда вот это вот последнее советское поколение, да, обнаружила, что все вот представления, внушенные родителями, что необходимо образование, что образование это хорошо, да, что это само по себе это ценность. Да,
это ядро твоей будущей биографии.
Да, что государство, общество обязано обеспечивать тебе возможность бесплатного образования. Обнаружилось, что государство уже ничего,
уже ничего не может,
готово, да, обеспечивать. Угу. И случился взрыв, да, вот эти вот там, когда больше тысячи студентов устраивали марши по Новому Арбату к Кремлю, там были столкновения с полицией. Это все сейчас очень странно для нас звучит, но это было не так давно.
Это уже, да, поэтому, да, вот, фактически забытая или там перелистнутая страница.
Да, и к вот этому эпизоду с работницами клининговой компании, что еще невероятно отвратительным вот нам показалось в этой истории, да, что власть, ну, да, в данном случае власть МГУ, привлекает людей, работников, да, для, как бы, фактически для столкновения со студентами, то есть использует их как еще один репрессивный механизм, mm-hmm. Да, по сути дела сталкивая, ну, как бы там, я не знаю, для нас там, как для социалистов, как для меня лично, это вот, ну, особенно отвратительно.
Это оскорбительно, да, то, просто для самих, понятно, работников этой компании. Понятно. Это оскорбительно.
Да.
Это репрессии в отношении, да, их тоже.
Главное, что они тоже взяли, как бы, людей самых незащищенных.
Вот я это слышала. Да. Потом еще обвинили студентов в том, что они мешают работникам клининговой компании делать свою работу. То есть это такой одним шагом убить всех сразу.
Абсолютно.
Зайцев. Простое лобовое столкновение, да, людей, как бы, чьи интересы в обоих случаях попраны.
Ну да, и это нас отсылает опять же к дореволюционной истории, когда из студенческой забастовки вышли не только Каляев и Савенков, а вышло огромное количество симпатизантов и членов РСДРП. Да, то есть те события, которые происходили там 2-3 года спустя в Москве, в университете, угу, там одним из главных лозунгов была поддержка РСДРП уже. Да. Это к вопросу об объединении повесток разных. Да,
и студенческие большевики были отдельной такой группой в университете, не на сходках, на студенческих.
Ну, вообще же есть теории, что студенческое движение, которое возникло в то время, оно во многом сделало лицо и революции 1905 года, и лицо революции 1917.
Да. Ну вот, да, важно, что это был единый процесс, выход на историческую арену вот новых масс, да, и рабочих, и студентов, которые требовали для себя новых прав политических, гражданских, экономических.
Вот что меня еще волнует в этой ситуации, чем она тоже мне напоминает и Первую русскую революцию, то есть там, ну, события там 7 лет до того, и события в Сорбонне, все начинается с очень простых каких-то требований. Да? Допустите меня в общежитие к моей подруге, говорит какой-нибудь французский студент. Да, почему вы запрещаете мне это? А потом все доходит до совершенно политических требований, до того, как, ну, происходит, и часть людей радикализируется, конечно же, и требования уже становятся политическими. Вот что скажете на это? Коль, поговорите с нами и про это, и вообще про все.
Это абсолютно, как бы, логический способ развития политического сознания у каждого человека. Он, как бы, случается по-своему, но это, если ты студент, если осознаешь свое место в этом мире и начинаешь каким-то образом активно реагировать на несправедливость, угу, то через какое-то время происходит твоя естественная политизация, да, и, но мне хотелось бы подчеркнуть в данном случае немного другое, да, ты так говоришь очень о важных таких ключевых точках, поворотных в мировой, по крайней мере, в европейской истории, где студенческие восстания становились массовыми.
Угу.
Здесь, да, в данном случае я бы не стал преувеличивать пока, потому что сейчас, как бы, существует некое небольшое по-прежнему ядро неравнодушных, как правило, Маша сказала, неравнодушных студентов, которые все правильно делают. Они борются, они будут бороться, они будут продолжать бороться. По крайней мере, те из них, кто не боится репрессий, и кто готов в ответ на эти, если они появятся, репрессии, дать ответный какой-то и ответную рефлексию, и ответное, mm-hmm, действие, ответную акцию. Но говорить о политической ситуации сейчас пока еще рано. Да, она еще пока не сложилась. Эти требования только-только начинают поступать.
Я, собственно, поймала их, да, на этом, на том, правильно, что они начались. Вдруг.
Собственно, в ответ на этот арест,
да,
очень,
да,
многие стали приходить в ярость.
Да.
Потому, и
вообще я видел как бы у себя в ленте Фейсбука очень важный комментарий. Друзья, обратите внимание, филологи политизируют.
Филологи.
Филологи. Первый курс филологического. Вы не понимаете, о чем идет речь. Это бомба. Но пока эта бомба еще очень маленькая.
Вообще, хотелось бы сказать, что вот я нахожусь на территории университета и в нем 5 лет, и могу сказать, что мне это все очень сильно напоминает такую маленькую версию России. У нас даже вот УВД свой есть, даже центр ЭСВ местный. Очень, все очень красиво.
Столовая из УВД, центр
ЭСВ. Пока еще нет. Но я думаю, она где-то неподалеку должна быть. И, в общем, самая большая проблема нашего сообщества университета сейчас это разобщенность, так же, как и проблема гражданского нашего сообщества. Это какое-то постсоветское явление, или я надеюсь, что это не менталитет никакой, но проблема в том,
нет,
что...
Нет, это социология. Социологи отмечают это именно как хронологию, действительно связанную с некими постсоветскими изменениями. Так, да.
В МГУ очень много факультетов. В МГУ очень много людей, которые пока не готовы себя ассоциировать с каждым, у кого какие-то проблемы. И они не выросли такими, их так не воспитали. И поэтому, когда часть людей страдает в общежитии, находясь там непосредственно рядом с фан-зоной, некоторые студенты говорят, ну, у меня вообще корпус далеко, и вообще я летом не учусь, у меня экзамен заканчивается 5 июня.
Понятно.
Поэтому мне фан-зона никак не мешает. Стройте. В этот момент их ловит администрация МГУ и ведет их, например, на встречу. Там у нас много футболистов приезжал, Черчесов приезжал, приезжали какие-то даже футболисты прошлых лет и нынешние, чтобы побеседовать с студентами. И, конечно, туда сажали подготовленных.
Сгоняли китайцев, учеников. Да, но они как бы такие довольно-таки послушные, как бы администрации. Вот их взяли толпой, пригнали на конкретную встречу. Точно так же пригоняли туда на эту встречу школьников, допустим, внезапно. То есть это был, там была открытая даже регистрация на одну из встреч. Я даже на одну из встреч, нет, не на первую даже, а, по-моему, на первую, да, была открытая, потом, значит, была закрытая, потом как будто бы имитация открытой встречи. Я записалась на одну такую встречу, по-моему, вот, уже не помню, по-моему, вот с тренером вот этим главным, как кто он там.
Черчесов.
В общем, нет, Черчесов, кто-то после него, в общем, неважно. В общем, неважно, я их не знаю. Я записалась на встречу, я пришла, сказали, что, значит, списки у нас вот специальные, видите, у нас 200 человек, кто-то там еще пошутил, что из них 80 китайцы, вот, а вы как бы то, что вы записались, ну, это ни роли не играет. То есть, ну, понятно, что это такая профанация. А потом, значит, пресс-служба МГУ говорит, студенты очень любят футбол, и поэтому они за фан-зону. То есть, ну, тоже такая интересная логика.
Да, то есть
да, вот Маша у нас очень любит футбол, она против фан-зоны.
Я очень люблю футбол, я действительно там смотрю его, наверное, раза 3 в неделю точно, когда он есть 3 раза в неделю, когда есть раз в неделю, смотрю раз в неделю. Но проблема в том, что просто мы так долго ждали этого чемпионата мира, на самом деле. Я была там в классе 8, когда объявили, что будет чемпионат мира в России. И сейчас такая горечь и такое разочарование, и очень тяжело вообще и ждать его начала, потому что ты, ну, как бы, вот в этом все противоречие, что действительно много людей порадуются. Действительно, туда приедут со всего мира люди на эту фан-зону. Вообще, это прекрасное мероприятие. Я помню, как оно было в Польше организовано, когда был чемпионат Европы. Как там были эти автобусы с голландцами, которые любят на своих трейлерах
путешествовать. А ездила сама или
смотрела?
Нет,
я была маленькая еще тогда достаточно. Но проблема в том, что я видела, как это происходит. Я вообще люблю такие интернациональные движения. И я знаю, что это может быть миролюбиво. И что не все болельщики футбола это с розочкой и наперевес, и готовы там до смерти отстаивать свои убеждения футбольные, но проблема вот именно вот в этой гадости, которой покрывается все хорошее, и это очень тяжело. И еще больше тяжело, что не все сообщество Московского государственного университета поднялось в таком едином порыве, потому что я уверена, что тогда мы добились гораздо больших успехов. Сейчас мы добились поблажек, в том числе и для людей, которые не понимают, что им сохранили сессию благодаря тому, что инициативная группа МГУ рискует там и общается со всякими ФСБшниками, эшниками и прочими неприятными людьми. Вот есть такой неприятный осадок, что мы не превратили это все в общий университетский протест пока.
Да, но можно спросить? Я тогда добавлю про то, что к тому, что говорила Маша, что у меня есть еще и какой-то более позитивный вывод, потому что как бы у нас сегодня в культуре нет готовности в нашей современной, да, да, готовности к какому-то организованному коллективному действию, да, коллективному выражению протеста, да. И вот мы сейчас, ну, как бы я даже на своем опыте, я как-то научилась что-то координировать с другими, да, и то есть многие люди, вовлеченные в компанию, получили такой бесценный опыт. И с другой стороны, те люди, которые наблюдали за этим, тоже могут как-то это проанализировать и принять, да, потому что все-таки мы каких-то результатов добились. Я думаю, что вот такая культура цивилизованного протеста должна у нас постепенно складываться. И вот как бы один из этапов, можно сказать, что вот это вот, значит, протест против фан-зоны. Поэтому я считаю, что это как бы такой опыт, в том числе и позитивный.
Очень хорошо. Вот напоследок, может быть, я бы хотела поговорить вот о чем, о более широком контексте. Вот когда Николай говорит, что я вспоминаю важные там реперные точки в истории студенческого протестного движения, я рассматриваю вот этот московский кейс в общем ключе молодежной активности, вообще протестной последнего года. Понимаете, мне это кажется крайне важным эпизодом общего подъема молодых, возможно, связанного с той социологией, о которой говорит Кирилл, о том, что пришло вот это поколение, родившееся в конце 90-х или в начале нулевых, и у него свои какие-то запросы появляются к этому миру. И в частности, собственно, насколько я понимаю, ваше участие в фестивале «Панк против электрошока» в Сахаровском центре, это же тоже ответ на это. Это ответ на репрессии против молодых анархистов, которые непонятно, вот для меня совершенно непонятно, почему появились, и почему они такие жестокие, почему это пытки. Ну, я правильно понимаю эту мысль?
Ну, и, к сожалению, это находится в том же ряду, и также связано с чемпионатом мира по футболу, опять же, с прекрасным по идее событием, да, потому что, ну, вот, очевидно, для того, чтобы отчитываться о борьбе с терроризмом в преддверии чемпионата, потребовалось сфабриковать просто с нуля абсолютно абсурдное вот это так называемое дело сети, да, выбить под пытками показания у антифашистов, которые даже не участвовали ни в каком артикулированном протесте социальном. Да, это ребята, которые там занимались экологией, играли в страйкбол и так далее. Вот. Что касается молодежи в целом, да, мне кажется, это все единый процесс, где дело не только в том, что молодежи становится больше, да, сейчас, вот, а в том, что ребята чувствуют, что им нет места в этой системе.
Я о запросах говорю, как раз о том, что пришла масса, у которой есть запросы, и они не удовлетворяются.
Да,
так?
И получить это место уже невозможно в одиночку. Да? Вот эта вся мифология индивидуального успеха, которая нам навязывалась до 20 лет, она не работает. Да? Чего-то добиться можно только вместе. Вот. Ну, мне кажется,
и не только для себя, но и друг для друга.
Да,
в том смысле. И поэтому расширение повестки очень важный как бы момент в политизации этих групп. Таким образом, мы можем собрать гораздо больше людей, которые присоединятся к нашей повестке, если повестка будет достаточно широка. Но в то же время, как бы, как это называется, сфокусировано на реальных нуждах, на реальной несправедливости, на реальных необходимостях. Да, и тогда это имеет смысл быть.
Я вот тоже хотел сказать, что действительно очень важную тему каких-то структурных условий возникновения протеста Кирилл поднял. Конечно, и май 68 года во Франции не был просто таким спонтанным протестом, разворачивавшимся по модели заражения. Да. Был послевоенный демографический бум, была реформа образования, и огромное количество людей, которые прежде не имели доступа в университете, вдруг оказались в университетской системе, да, но при этом места для рынка труда не было. Они знали, что обладатели университетских дипломов, тех дипломов, которые раньше были им недоступны, потом обретают место на рынке труда, да. И вот они с самим своим присутствием в университете и собственные дипломы и обесценили, девальвировали, да. Очень много студентов, из-за них набирают еще больше преподавателей, и происходит такая поляризация, классовый конфликт. С одной стороны, профессора, которые не хотят допустить расширения своего корпуса. С другой стороны, младшие преподаватели и студенты, которых все больше и больше, и которые, да, как вот говорил один из фигурантов, один из участников мая 68-го, я не для того учился в университете, чтобы вырезать шайбы, да, и поэтому были созданы новые рынки, опросные индустрии, массовые коммуникации, и там тоже был этот конфликт, что все больше и больше людей, а рынок, он уже насыщен, да, и поэтому были вот эти точки солидарности между самыми разными группами. Поэтому без такого структурного механизма, да, протест не возникает. С другой стороны, что мне кажется важным сейчас, действительно, система и экономическая, и рынок труда упираются в какой-то потолок, где уже, вот, как Кирилл правильно говорит, для многих новичков уже места нет. Но вместе с этим, что важно, что в отличие от еще времен там, 6-7-летней давности, протестная политика стала нормой. Как бы ее ни подавляли, да, как бы ни сажали оппозиционеров, но после Болотной, да, после Навального, как бы к нему не относиться, Левого фронта, после всей этой истории уже каждый человек знает, что оппозиционная политика существует, что она началась с болотного протеста, и даже если она слаба, она в сознании вот этой новой молодежи стала как бы частью нормы общественной жизни, и поэтому она будет развиваться неизбежно дальше, и вопрос в том, чтобы наладить вот эти, нащупать вот эти точки солидарности между разными людьми, у которых нет будущего, грубо говоря, да, и развивать дальше ту культуру протеста, да, вот об отсутствии которой мы все говорим, но на самом деле она действительно развивается, да, бороться с разобщенностью, бороться с атомизацией, и вот, мне кажется, в соединении вот этих, вот этого фактора интереса коллективного и фактора культуры политической и будет состоять, да, новый рецепт политизации.
Угу. Очень, Олег, важно подчеркнуть, Николай? Да, спасибо, Олег, за комментарий хороший. Навел меня на мысль о том, что, опять же, те же самые поворотные точки в истории, которые мы знаем, были ознаменованы крупными студенческими протестами, массовыми, они не только из студенческой среды возникли. Там было очень, очень важным триггером социальным и политическим в те моменты огромное рабочее движение. Массовое рабочее движение. Во Франции 68-го это всеобщая забастовка. А в конце 19 века в России студенты и чудовищное бедственное положение рабочих масс. Да? Вот это вот все очень важно как бы объединять в своем сознании с точки зрения исторического такого моментума, да, когда это может произойти. Как только студенты и рабочие, и интеллигенция осознают бедственность собственного положения и встанут рядом друг с другом, и возникнет вот эта вот солидарность между этими группами, тогда и, возможно, будет что-то массовое. Но мы будем надеяться, что это произойдет скорее скоро, чем долго. Но, вот, но это процесс. Это процесс. Угу. Возможно, мы находимся его в начале. Но еще хочу подчеркнуть, что, опять же, еще один исторический момент. 6 лет назад выборы были предознаменованы поимкой анархистов и пыткой анархистов. Помните дело Сокольников? Это как раз ровно те же самые симптомы. Большое событие, перед которым происходит такая как бы шлифовка и зачистка поверхности исключительно для того, чтобы показать, что органы внутренних дел чем-то там занимаются. Да? И центр Э, собственно, который задержал нас в 2009 году в Нижнем Новгороде, на абсолютно, казалось бы, безобидном мероприятии, которое мы организовали, академическо-художественном, кстати, которое называлось «Левая поэзия, левая история, левое искусство и левое...» Что там еще было? Что-то еще левое. Ну, в общем, неважно, да. То есть мы как бы были тоже задержаны и допрошены центром. Тогда мы как бы, собственно, с этими структурами начали уже знакомиться. Это было довольно знаменательным событием. Но все как бы развивается по нарастающей.
Вы смотрели и слушали «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», «Футбол» и «Университет», о студенческих протестах против фан-зоны, которые переходят во что-то большее, чем протест против околофутбольной политики властей, случай, который демонстрирует нам новую солидарность и является одним из фрагментов общего молодежного протеста. Большое спасибо Марии Щехачикина и Марии Кузина, девушки из инициативной группы МГУ, и группа Аркадий Коц, художник Николай Олейников, поэт-переводчик Кирилл Медведев и социолог Олег Журавлев. Вела программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».